Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня хотелось бы почитать статью святителя Игнатия Брянчанинова из аскетических опытов, первый том, о навыках. Казалось бы, на первый взгляд, все достаточно просто, но все равно пояснение, мне кажется, требуется священнослужителя.
Даже не пояснение. Мы же с вами как обычно читаем? Мы читаем для того, чтобы подумать, да, ведь? Читаем не просто, чтобы прочитать, и вообще с эстетической литературой же нельзя к ней относиться просто как к какому-то чтению. Это повод для того, чтобы подумать, повод для того, чтобы проанализировать себя, посмотреть на себя со стороны. Поэтому это в любом случае повод для разговора нашего с вами.
Ну, часто же святоотеческая литература требует толкования. Люди
Требует, это обязательно, это так. Она очень разная, святоотеческая литература, и написана разным языком в литературном плане. И нам, современным жителям России, требуется очень много усилий, чтобы его понять. Даже такие вроде простые вещи часто людьми не понимаются. Вот, да, буквально вот, порой бывает до такого грустного, ну, не анекдота, конечно, но вот грустные такие истории, когда человек говорит: вот мне нужно внимание, ответьте мне на вопрос, как-то выкраиваешь время, чтобы человек пришел, знаешь, что человек там с высшим образованием даже, приходит и говорит: а что там вот, если знаете, такое слово какое-нибудь, знаете, злострадательный, что это такое? Думаешь, Господи помилуй, что тебе трудно узнать, что ли, что такое слово злострадательный, да? Страдающий от зла, понятное дело, это же просто. То есть получается, что современные жители, вот находящиеся, ну мы все, находящиеся в информационном шуме, в этой суете, даже вроде простой вопрос такой, узнать слово, да, набери, интернетом пользуешься, набери, тебе тут же дадут тебе раскладку, что это за слово такое. Человеку не потому, что он там глупый, там тупой какой-то, необразованный, а потому что просто ум уже накручен, ну, до такой степени вот, информации, да, воспринимать и анализировать простые вещи. Поэтому нам всегда полезно и беседовать на эти темы. Они очень важны, в них опыт не крупицы даже, а просто сформулирован опыт. Другое дело, что мы должны, применяя к своей жизни, вот, выстраивать некую перспективу, как мы должны, что с собой делать, да, как бороться, что менять. Поэтому нет, это всегда полезно и замечательно.
Иногда наши радиослушатели говорят, что статьи святителя Игнатия обращены, часто слово «святитель» обращено к монахам, но в данном случае ко всем.
Этим не надо смущаться. Это не секрет, что у святителя Игнатия есть как любители, почитатели, так и нелюбители. Нелюбители святителя Игнатия не любят его как раз за то, что он очень четко формулирует понятия. Нелюбителями, как правило, святителя Игнатия являются люди, которые считают себя христианами, но отрицают христианскую аскетическую практику. Таких, к сожалению, много. Это такая современная версия христианства, такая православие лайт, да, облегченное православие, когда вроде человек хочет быть и в Царство Божие попасть. Но вот всю эту тему с постами, с молитвами, с аскетикой, с борьбой с грехами, да, о страстях, о грехах, она уходит на другой план и говорит, что это все для монахов, а вот мы, миряне, мы должны жить по-другому, там у нас должно быть все хорошо, любовь, бабочки, цветочки, солнышко и все. И спасение. Здравствуй, спасение. То есть такое протестантско-модернистская такая версия православия, очень-очень соблазнительная, очень разъедающая на самом деле. Вот. И эти люди мне говорят: зачем эта вся эта аскетика нужна? Кому это все надо? Эти молитвы, эти все посты, уставы, там, богослужения, там, церковно-славянский язык, знаете, все это в комплексе, это все критикуется. И поскольку святитель Игнатий – это один из защитников этого дела, внутреннего делания, и молитвы, и аскетики, и борьбы, и обнажения правды, да, что, собственно, является спасительным, что не спасительным, он очень четко формулирует эти понятия, его не любят. И поэтому вот эта вот отговорка, что он пишет для монахов, поэтому он нам не нужен, это все равно, что сказать, знаете, что Евангелие написано для апостолов, но оно нам не нужно. Это же будет неправда, а написано для всех. И святитель Игнатий жил в такое время, он жил относительно недавно, по сравнению с нами, каких-то 150 лет, это немного для культуры. Получается, он писал для монахов, безусловно, да, для своих братьев, для знакомых, но он сам в своих письмах пишет, что он пишет и для, в этих писаниях он пишет и для своих мирских духовных чад, которых было очень много, которые были даже знаменитые люди, и простые люди, и дворяне, и крестьяне. Но он писал как раз для всех. Поэтому есть писания для аскетов-отшельников, они нам не подходят, потому что там такие духовные выси обсуждаются, такие проблемы, которые мы сами вот просто читаем, думаем, что понимаем, реально не понимаем. А святитель Игнатий как раз писал для монахов, живущих в общежительных монастырях. И в этом плане вот методы борьбы, они подходят для всех людей, живущих в миру. Ну, конечно, там с некоторыми оговорками, понятное дело, но все подходит. То есть схема борьбы та же, проблемы те же, решения тоже. Вот поэтому, если, допустим, в борьбе с гордостью нужно бороться с непослушанием, понятно, что монах слушается настоятеля, духовника, там, тех братьев, которые поставлены руководить, то к нам же тоже это относится. У нас есть начальники, у нас есть старшие, у нас есть родители, да? У нас есть какие-то обстоятельства, к которым мы попадаем. То есть метод борьбы тот же остается. Вот. Если говорим о постах, то опять же о действии поста, о покаянии, о молитве, это все к нам подходит. Поэтому давайте так сразу эти уберем в сторону. То есть написано для всех нас, то, что мы читаем.
О навыках. Навыки имеют силу, подобную естественным качествам. Надо последователю Господа Иисуса Христа стяжать хорошие навыки и уклониться от навыков дурных.
Да, давайте вот сразу название обсудим. Если, знаете, у человека злострадание вызывает вопросы, то слово «навыки», наверное, тоже нужно пояснить. Не потому что мы, еще раз повторюсь, такие безграмотные и там глупые, а потому что вот мы живем во время очень сильного изменения языка, культуры постмодерна, так она называется, когда слову придается другое значение. Поэтому мы каждый раз должны обращаться к значению, к истинному значению слова, тогда мы поймем смысл. То есть что такое навык? Навык – это привычка. То есть, давайте мы так переведем, о привычках. И сразу нам будет понятно, что навыки имеют силу, подобную естественным качествам. Что такое естественное качество? Вот у нас есть у каждого свои определенные силы и возможности. Видеть, слышать, запоминать, что-то делать, волю у человека есть, да, исполнять, ум есть. Так вот, привычки, да, навыки, они имеют силу, подобную естественным качествам человека. Что это такое? Это означает, что вот то, к чему мы привыкаем, оно получает очень серьезные силы. Ну, вот можно так сравнить, что вот река течет, и она пробивает себе русло. И она потом течет по этому руслу, потому что оно удобно, привычно, да. Вот, и также привычки, они, вот эти навыки, они вот создают определенное русло для действий души человека. Вот если человек привык, допустим, привык не бороться с собой, а привык, как сейчас вот проповедуется и психология, и современная там, педагогика и так далее, не хранить все в себе, а выливать сразу наружу. Гнев, например. Не бороться с гневом, да, не держать его в себе, не давать ему выхода, а наоборот давать. Это что получится? Вот смотрите, один человек привык не давать гневу вырваться наружу, а другой привык, наоборот, давать ему выход. Это навыки, привычки. Что сдерживаться привычка, что не сдерживаться привычка. То есть не бывает положительно и отрицательно. И тогда вот, когда что-то произойдет такое из ряда вон выходящее, то человек, который привык сдерживаться, он сдержится по силу привычки. Mm-hmm. А тот, который не сдерживается, он начнет истерить, начнет гневаться, начнет свой этот грех, свою страсть выливать на других. Так же и в другом, допустим, в чревоугодии точно так же. Человек приучил себя волевым усилием, да, приучил себя в воздержанности. Ну, к умеренности, прием пищи, например, к режиму. А другой привык, что у него режима никакого нет. Это тоже навык, только минус навык, так скажем, да, со знаком минус. Не надо думать, что мы живем так, что есть аскетика и нормальная жизнь. Ничего подобного. Вот есть аскетика даже для мирян, есть, так скажем, антиаскетика, аскетика бесов, когда привычки бесов, навыки бесов, да, когда только, можно сказать, в черно-белом варианте можно это все рассматривать, жизнь человека. Вот если смотреть в спектре навыков, знаете, также с чревоугодием. Человек привык волевым усилием, что он вот, ну, определенную порцию съедает, и больше он не берет себе, хотя может себя нагрузить, а другой не привык, и это привык не, это не делать. И вот получается тоже два разных навыка, два разных вида поведения. Вот то евангельское, библейское такое священное писание взятое, образ, два пути, широкий путь и узкий путь, это тоже путь навыков. Один получил привычку, навыки веселиться, радоваться там и так далее, другой получил навык бороться, скрестись через тернии, пролезать через камни в Царство Божие. Это навыки первый, второй – это вот варианты навыков. А не просто то, что человек так вот повлекло его, все, ничего подобного. Ты привык к этому. Твоя воля склонилась тебе к бесовской воле, поэтому ты идешь широкой дорогой. Так вот, поэтому святитель Игнатий нам и говорит дальше. Надо последователю Господа Иисуса Христа, понятно, что это всем христианам, и монахам в том числе, и не монахам, стяжать, то есть приобрести хорошие навыки и уклониться от навыков дурных. Вот то, о чем мы с вами говорим. В любом случае это навыки. Вот человек рождается, он ничего не умеет. Абсолютно ничего не умеет. Он лежит, маленький младенчик, он умеет только вот что-то поесть, там, выразить криком свое неудовольствие, да, спать, там, ну, какие-то вот совершенно инстинктивные какие-то вещи. Но дальше, когда человечек начинает расти, все будет зависеть от среды. И еще раз повторюсь, и страсть – это навыки, и борьба со страстями – навыки. То есть важно только, вот, куда ты направишь вот, силы своей души.
Юноша, будь благоразумен и предусмотрителен. В годы юности твоей обрати особенное внимание на приобретение хороших привычек. В летах зрелых и старости твоей возрадуешься о богатстве, приобретенном беструдно в лета юности.
Вот нам раскрывает святитель Игнатий как раз эту идею. Ну, мы не должны сразу закрывать книгу, когда узнаем слово, увидим слово «юноша». Можно так сказать, знаете, что я пришел к вере уже 70-летним старцем, какой я юноша. Но в духовном плане мы дети, на самом деле, весьма неразумные еще пока, и весьма юные. И даже вот когда мы только приходим в церковь, неважно в каком возрасте, мы получаем новый навык. Ну, навык духовной жизни, навык молитвы, поста, воздержания там, и так далее. Поэтому вот давайте так вот к слову юноша отнесем вообще ко всем нам, неважно там какого возраста, какого пола человек. Идеально, когда молодой человек с юности пытается приобрести эти привычки, полезные привычки, полезные навыки, да? Вот святитель Игнатий как говорит хорошо, что в летах зрелых, в старости возрадуешься о богатстве, приобретенном беструдно в дни юности. Почему? Потому что когда эти страсти уже закоренели, бороться с ними труднее. А порой бывает очень трудно, порой бывает нужно просто годы, усилия огромные, чтобы изменить эти привычки. Как, с каким трудом люди борются с курением, каким трудом люди борются с чревоугодием, там, с блудом, там, со страстями, связанными там, с душевными страстями, там, с гордостью, числами, это вообще такой катастрофический труд. Гораздо проще с юности, когда еще нет силы вредных навыков. Вот почему важно вот и научаться. Но даже те, кто... Вот мы взрослые люди, да, пришли взрослыми. Не надо огорчаться, что мы не юными пришли, знаете. Лукавые часто ищут поводы, чтобы так вот ударить нам по самолюбию, по печали нашей, чтобы дать повод печалиться. Читает человек святых отцов, смотрит там, описывает, значит, какое-то святое действие, святой подвиг, и говорит, я так не могу, значит, все, я плохой, и впадает в печаль. Мы не должны с вами впадать в печаль, что не юными пришли. Но мы должны отнестись к детям своим по-другому. Вот я не смог, допустим, но мы же можем вот своих детей и внуков уже правильно пытаться воспитывать. Не насилием, да, а именно вот показывая, приобретая самим эти вот правильные навыки, и показывая пример, и так вот с вниманием, как бы приучая наших юных родственников.
Не сочти маловажным исполнение твоего пожелания, на первый взгляд, самого ничтожного. Каждое исполнение пожелания непременно полагает свое впечатление на душу. Впечатление может быть иногда очень сильным и служить началом пагубного навыка.
Вот нам как раз раскрывается Святитель Игнатий о чем? О том, что все начинается с малого. Не надо думать, что вот если мы вот в продолжении нашего с вами разговора прошлого приучили детей сидеть за компьютером, да, в социальных сетях, что ничего там опасного там нет, он же никуда ничего не сделал, он физически же сидит за столом, не шалит, ничего не творит. Но смотрите, насколько важно, что любое твое пожелание самое ничтожное на первый взгляд. Вот что-то захотелось. Ты не проанализировал, захотелось. Захотелось сюда залезть, захотелось эти новости посмотреть, захотелось тот фильм посмотреть, захотелось там это откусить, сюда залезть, сюда сходить. Оно на самом-то деле, смотрите, каждое исполнение пожелания непременно полагает свое впечатление на душу. То есть вот человечек с юности научается тому, что вот мне захотелось, я обязан это сделать. И это само по себе желание, оно не дает негативных впечатлений. Потому что это лукавый только дал помысел, да, вот человек его осознал, желание появилось, но если он тут же поборется, тут же раскается, то следа никакого не оставит. Вот это самое пожелание. Но когда он его выполнил, ну, допустим, давайте простые вещи. Вот захотелось конфетку. Ты пошел у мамы там со шкафа стянул, получил сладость этой конфетки, приятность этой конфетки.
Но это в том случае, когда нельзя, ты знаешь, что нельзя.
Ну, нельзя, понятное дело. Вот. Ну, мы простые же вещи пытаемся с вами обсудить. Вот уже воля, получается, склонилась к этому. И потом, когда появляется еще одно такое пожелание, а почему нет, уже доступно, ты знаешь, где находится, знаешь, как это просто, как это безнаказанно, как это приятно, ты уже еще взял. А потом человек через некоторое время приходит и говорит, я не могу бросить шоколад, или я не могу бросить кофе. Ну, я очень о простых вещах вот говорю, да? Я не могу там встать по утрам, еще что-нибудь такое. Я не могу там с собой ничего сделать. Потому что он уже находится в плену. Надо очень серьезно испугаться, чтобы начать что-то с собой делать. Так вот, получается, все начинается с малого. Впечатление может быть иногда очень сильным и служить началом пагубного навыка. Вот так лукавые начинают бороться с людьми. Вот тебе и не нужна аскетика, да? Она всегда нужна. Аскетика – это же не поход в египетскую пустыню. Аскетика – это начало борьбы над собой. Вот это и есть аскетика, это же не что-то такое там недоступно каждому христианину. Вот захотелось тебе, а ты не делаешь. Это уже аскетика получается. Ну, давайте дальше.
Знал ли карточный игрок, прикасаясь в первый раз к картам, что игра будет его страстью? Знал ли подверженный недугу пьянства, выпивая первую рюмку, что он начинает самоубийство? Так называю этот несчастный навык, погубляющий и душу, и тело.
Ну, вот там раскрывается, да, ведь? Совершенно верно. А то мы должны с вами быть очень-очень внимательны. Что любая страсть, любая зависимость, она начинается с малого. С малого позволения себе начало это самое, действие начала этой страсти. Поэтому надо быть очень-очень внимательными.
Один неосторожный взгляд нередко наносит язву сердцу. Несколько повторенных взглядов так углубляли эту язву, что она едва излечивалась многолетними молитвами, многолетним подвигом и плачем.
Вот, нам раскрывается правда жизни, что если человек очень легко относится к тому, что он слушает, смотрит, общается, как он это делает, да, то можно подумать, да ничего такого, я сходил на испыть и все. Оказывается, настолько не все. Допустим, вот я вольно пообщался там с женщинами там, каким-нибудь. Никакого блуда, ничего. Ну, вот так, как хихи-ха-ха там пофильтровал человек. И потом пришел там на исповедь и сказал, ну, там, я там вольно себя вел. А оказывается, что вот это раз, два, три, это превращается уже в такую привычку, что вот так просто одним таким названием на исповеди, признанием, да, формальным, не сглаживается. Оказывается, нужно очень много работать, чтобы вот эта привычка перестала в тебе действовать. Это все к чему? Не надо начинать, потом не надо будет с этим так сильно бороться.
Воспитатели и наставники, доставляйте юношеству хорошие навыки, отвлекайте его, как от великого бедствия, от привычек порочных.
Ну, это то, что мы все должны делать, конечно, и по отношению к себе, но и по отношению к нашим близким, от которых, по отношению к которым зависит, не так надо сказать, которых мы должны воспитывать, да? Это и к храму относится, и к семье относится, и к школе, по идее, относится. Смотрите, вот сколько нам призывает волевых усилий для сделать, да, святитель Игнатий? Отвлекать его, как от великого бедствия, от привычек посторонних, порочных. Вот действительно, вот она цель образования, да?
Вот это как раз то, о чем мы, батюшка, с вами говорили, что элитные школы, где люди понимают, как правильно воспитывать западные. Детей, западные, угу. Да, там все очень строго, строжайшая дисциплина. Много слышали мы про английские школы, что их держат и в голоде, и в холоде, и в наказаниях, и в такой привычке к простому, хотя растят элиту достаточно богатых людей, но тем не менее понимают, что воспитание это должно быть как раз таким очень аскетическим. А наши родители, вот мы, поколение, да, советское, привыкшее к таким воздержаниям, считаем, ну, хоть пусть наши дети на полную катушку пожевывают. Волю поедят, волю повеселятся.
Поспят.
Да? Поспят, да.
Ну, в этом и проблема. В этом и проблема. И она очень серьезна на самом деле. И я боюсь, что мы еще будем пожинать плоды вот такого воспитания, когда мне приходится порой. Вот я слушаю людей, и у меня такое ощущение, что я в какой-то мир попал, какой-то непонятный. Когда, допустим, 18-летняя девица может, не зная, как стирать свое собственное белье, там, или, допустим, готовить, элементарные вещи готовить. Но зато она мечтает о высокой любви, о принце. Так кому такая нужна принцесса? А в чем дело? У меня же бабушка, мама все на виду. Я спрашиваю, что делали-то, когда ей было 5-6? Сейчас, понятно, не заставишь уже 18 лет. Только скорбь ее заставят там. Необходимость. Это будет все болезненно, сломкой, с проблемами и так далее. Ну вот, ах-ах, маленький ребенок, зачем там его заставлять? Вот и получается, что зачем заставлять? Убусили. Так же с мальчиками тоже получается. Вот знаю такую вот. Много таких вот историй, когда действительно, ну, маленький, потом маленькому уже там 20 лет, он все еще маленький. Он не работает, не устраивается, ничего. Зачем если его содержат? Вот и проблема. Поэтому, конечно, мы должны вот так вот продумать по-хорошему. Вот если это действительно. Понятно, что живя в городской квартире, может быть, это не просто сделать, но тоже можно. Какие-то обязанности ребенка, да? По уборке, по какой-то ответственности. Пусть коряво делает, но делает, это уже хорошо. Много же таких есть навыков, которые все очень полезны. Оценивать свои поступки, наблюдать за собой.
Батюшка, значит, за навыки наших детей с нас спросит Господь?
Ну, конечно, кто воспитывал-то?
То есть, по сути дела, они могут оказаться... Они не виноваты, действительно маленькие сначала.
Ну, понятно, человек же, он... Еще раз повторюсь, обычную совершенно избитую истину, он же не рождается с привычками. Все зависит от семьи. Если семья трудолюбивая и с детства ребенка приучают к труду, к любому труду, не обязательно это коров там пасти, к любому, ну, городскому труду, какая разница, мусор его носить, за хлебом ходить, я не знаю, там, убираться регулярно, пусть это даже не требуется, но вот. Не хочу тут как-то хвастаться особо, там показывать, что это особо трудолюбивый, но вот у меня в родительской семье было так, что лето был каждый день влажная уборка. Вот я сейчас понимаю, что для чего это было нужно. Тогда мне было непонятно, неприятно, лениво.
Вы бунтовали или нет?
Ну, попробуй с моими родителями побунтовать. Вообще. Нет, конечно. Вот. Но надо было сделать в доме влажную уборку. Причем папенька потом придет и еще оценку поставит. Знаете? Поэтому надо было так вот все сделать, чтобы быстро и на положительную оценку.
Переросло это в навык, то есть.
Не, ну сейчас понятно, что навыки все делает.
Не, ну все равно вы как-то уже не можете видеть, допустим, если где-то беспорядок.
Не в этом дело. Мне кажется, дело не в порядке, там, или беспорядке. Я не говорю, просто пример привожу, как конкретный жизненный пример, да, как можно было бы приучать там детей в городской квартире. Вот, там понятно, что я в деревне жил, и там другой совсем опыт. Ну, вот, по крайней мере, вот можно же в квартире так устраивать. Там пыль, кто-то за пыль отвечает, кто-то за мусор, кто-то за помывку посуды. А то получается, вот придут люди не из пяти каждый раз. Я ругала там дочь, она не мыла посуду там, и так далее. Это же надо действительно, чтобы в навык превратилось. А то получается, мы сегодня, все, ты сегодня моешь посуду, завтра. Да ладно, потом завтра вымоем. Так понятно, что ребенок не приучится. От кого зависят привычки детей? Это, конечно, от родителей. Даже не надо гадать и фантазировать. Это точно так. И мы ответим за это, не только за свои собственные грехи, но еще и за то, что мы чему научили своих детей. Это совершенно однозначно. Тут не надо думать, что школа не научила там или еще кто-то. Это наша обязанность, наш долг. Первейший, наверное.
Порочные навыки, как оковы на человеке. Они лишают его нравственной свободы, насильно держат в смрадном болоте страстей.
Ну, тут, я думаю, что тут все понятно, да?
Для погибели человека достаточно одного порочного навыка. Он будет постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям.
Вот это очень важно. Вот не надо думать, что вот у меня нет той страсти, но вот я себе немножко позволю там
небольшую
страстишку. Вот любая из них вводит все другое. Вот как вот если, допустим, взять крепость, да, и войско, которое хочет эту крепость взять, противное. И вот хватит одного лазутчика, который каким-то образом проник, и он откроет двери, и все это войско захватит эту крепость. Несмотря на мужество там, защитников там, или крепкие стены, сильную оборону, все зайдут и всех перережут. Также и получается вот у нас в нашей душе, что если один навык появился, все другие влазят в страсти просто легко, потому что они друг с другом связаны. Это нам по наивности кажется, что ну вот я уже там гнев победил там, или там что-то победил, да ничего подобного. Просто одна страсть передает тебя другой, и чтобы ты этот навык получил. Пока ты тут думаешь, что ты что-то себя там сделал, в этот момент тщеславие у тебя сейчас проявляется, понимаете? Вот, и тщеславие проявилось, чуть какая-то другая история жизненная, другая, там, печаль начнется, там, уныние, там, еще что-нибудь, там, все что угодно. Поэтому надо быть очень внимательными, не позволять себе, чтобы эти привычки были у нас.
Ну вот, а какой, например, может быть простейший порочный навык? Один, который может...
Чревоугодие, например.
То есть невоздержанность, да, в пище? Или просто стандартное такое, как сейчас принято? Любовь к вкусностям всяким, к новым блюдам.
Нет,
то
нет,
есть
нет.
Это не то, что человек много ест, а вот он любит что-то новенькое попробовать, кухни разных народов мира и так далее.
Ну да.
И оно может прям... Все страсти.
Это же не я придумал. Это святоотеческое утверждение, но на опыте уже многих поколений проверено, что чревоугодие является дверью в душу для всех страстей других. Когда человек чревоугодничает, у него получаются избыточные силы. Вот они идут не в работу, они идут в подпитку страсти. И вот недаром же вот у отцов страсти одна за другой расписана, это же не случайно вот эта вот просто подборка. Почему после чревоугодия идет блуд? Потому что вот эти все излишние силы, они идут в подпитку блуда. Блуд подпитывает сребролюбие. Сребролюбие – гнев. От гнева – печаль, уныние, тщеславие, гордость. Но они взаимосвязаны, между ними проникают, у них там взаимосвязи, там это все очень интересно, это все открыто, кстати, это не тайны никакие. Вот, надо просто не полениться это взять и поискать, в себе посмотреть.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.